Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Отчего в Албании не любят российских миротворцев? В разговоре участвуют журналисты и свидетели балканского конфликта в попытке понять психологию воюющих сторон, беженцев, российских солдат и генералов. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 7 сентября 1999 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Примерно в одно время, 20 числа августа, появились два сообщения. Одно из них обошло весь мир. Вот оно. В косовском городке Араховац, что в 40 километрах от Приштины, албанцы воздвигли баррикады, выставили кордоны из грузовиков и тракторов, чтобы не допустить туда, в город, российский батальон миротворцев. Не доверяют им. Не допускают и по сей день. На другое сообщение, вернее, статью в московской «Новой газете» мало кто обратил внимание. «У серых гусей крылья из цинка» — так был озаглавлен материал о российских добровольцах-наемниках, воевавших в Косово с албанским населением на стороне сербов. В июне российский десант въехал в Приштину с сербским победным жестом — «три пальца вверх». В самом деле, отчего их не любят албанцы? В передаче участвуют наши комментаторы Анатолий Стреляный, Андрей Шарый, Игорь Померанцев. Мы продолжим через две минуты после наших объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Напомню, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Игорь Померанцев. В разгар косовского кризиса, когда десятки, сотни тысяч косовских албанцев стали беженцами, в частности, беженцами в Албании. Вы были в Тиране. Как вы чувствовали себя, будучи русским? И это, несомненно, было ясно вашим собеседникам.
Вы знаете, Албанию, по крайней мере, в период этой пропагандистской войны, противники НАТО и сторонники Югославии часто объявляли как некого такого проводника фундаментализма, такого радикального ислама. И мой личный опыт никак не подтверждает такого рода утверждений. Более того, есть статистика. Статистика действительно старая, 1939 года, поскольку при Энвере Ходже практически все статистические исследования были запрещены. Так вот, эта статистика свидетельствует о том, что в Албании, по крайней мере, до 1939 года было около 20% православных. 10% католиков, остальные мусульмане. 20% – это очень высокая цифра. Это значит, речь идет не просто об интеллигенции, интеллектуалах, о каком-то классе определенном социальном, а 20% – это всегда еще и народ. Это значит, что в сознании существует православная вера.
И тем не менее, Игорь, как вы чувствовали себя, я повторяю в какой-то мере свой вопрос, будучи русским в албанской среде, именно в разгар кризиса, находясь в Албании?
Честно говоря, я даже неожиданно был тронут, ну, скажем, на главной площади Тираны, книжные прилавки, где продается литература, то, что принято называть, ну, бульварной, дешевые издания. Вот ты подходишь к такому книжному киоску, и ты видишь и романы Достоевского, Тургенева, Набокова в переводе на албанский язык. После этого я встречался с албанским переводчиком русской литературы, который отсидел около 30 лет в лагерях за любовь к русскому языку и к русской литературе, и верность русской литературе. Оказалось, что он переводит современную литературу Варлама Шаламова. Вообще, я встретил довольно много людей, говорящих по-русски. Причем в свое время, при Энвере Ходже, после разрыва отношений с Советским Союзом, эта любовь к языку рассматривалась как государственное преступление. Я даже думаю, что, может быть, встречаясь друг с другом, а таких людей было много, окончивших московские вузы, МГУ, они, может быть, даже как-то шепотом, как пароль говорили друг другу «привет», потому что этот «привет» можно было интерпретировать службой безопасности просто как шпионский пароль. И вот все эти люди сохранили любовь, доброжелательные отношения. Но мы сейчас говорим об албанцах. Что касается лагерей беженцев, я был действительно в Кукисе и в Тиране. С взрослыми людьми я говорил по-английски, но представлялся. Да, я из русской редакции «Радио Свобода», «Свободная Европа». И надо сказать, что все относились скорее доброжелательно. Более того, сама принадлежность к «Свободной Европе» очень многое объясняла. Оказывается, албанская наша редакция очень популярна была среди косовцев. Я много общался с детьми в лагерях. Честно говорю, я куда бы ни попал, в Тунис, Португалию, я всегда с детьми маленькими говорю по-русски. Ну, потому что ясно, что они не знают английского. А это эмоциональное бление может быть приятное для детей, да и для взрослых. И вот тут я как вкопанный остановился, я понял, что я не могу говорить по-русски с этими детьми, косовскими албанцами, по одной причине. Русский похож на сербский, а у них очень тяжелые, драматические, даже трагические ассоциации, связанные с сербским языком. И вот тут я перешел на английский.
Спасибо, Игорь. Коль скоро вы упомянули о книжных прилавках, то в Тиране на книжных прилавках наверняка продается в оригинале, естественно, Исмаил Кадаре, наиболее известный из ныне живущих албанских писателей. По-видимому, он живет, однако, постоянно во Франции, и у него есть роман «Концерт». Я его читал на английском языке, где он описывает, в сущности, два периода при Энвере Ходже. Китайский период, последний сравнительно, и предыдущий, русский, советский период. Он описывает советский период, русское влияние с большой симпатией и с большой, мягко говоря, несимпатией описывает китайский период.
Действительно, кстати, новая культура в 20 веке очень сильно связана с Россией. Я говорил с композиторами, с литераторами. Само понятие классической музыки, в общем-то, албанское родилось в Московской консерватории. А что касается писателей, литераторов, мне даже цитировали Пушкина «Пока свободою горим», это было очень трогательно. И я думаю, отношение к всему советскому после 20-го съезда в Албании было, ну вот как в Советском Союзе когда-то было отношение к либеральной якобы Югославии. Это было восхищение перед оттепелью, перед новой свободной культурой. Кстати, Кадаре учился в литературном институте имени Горького, так что у него два очень серьезных влияния. Это русское и французское влияние.
Спасибо, Игорь. И я могу в связи с тем, что вы сказали, прийти, наверное, к безошибочному выводу. Приятно приходить к безошибочным выводам, что нынешнее неприятие албанцами России отнюдь не связано с каким-то исконным отрицанием России, а связано с текущей российской внешней политикой. Андрей Шары, вы были несколько лет нашим корреспондентом в Загребе, Хорватии. Российская внешняя политика, по всей видимости, также сказывалась и на отношении хорватов к русским. Что вы нам скажете?
Я скажу, Лев, прежде всего, что, на мой взгляд, та тема, о которой мы сегодня разговариваем, это тема из области мифов. Мифы здесь значительно сильнее реальности. Конечно, существует стереотип, согласно которому все русские за сербов. Этот стереотип, пожалуй, в одинаковой мере выгоден тем русским, которые действительно за сербов. Я имею в виду сейчас добровольцев, которые участвовали в войне против хорватов, добровольцев, которые участвовали в войне против боснийских мусульман. Однако были ведь и добровольцы, и наемники, которые участвовали из России, русские, которые участвовали на стороне хорватов, на стороне мусульман, воевали против сербов, поскольку наемничество – это вещь, не знающая национальности. То же самое происходит и в Албании. Так вот, мифы, пожалуй, в одинаковой степени выгодны и тем, против кого они направлены. Поскольку то, что происходит сейчас в Араховце, чему я был свидетелем неоднократно во время многочисленных поездок в Югославию, когда я там работал, только подтверждает то, что сейчас я скажу. Я десятки раз отвечал на вопросы о том, почему все сербы за русских, почему у меня борода похожа на бороду четника, почему даже, например, русские пишут на кириллице, а вот хорваты пишут на латинице. Когда ты говоришь с человеком, который задает такой вопрос ради красного словца, можно все перевести на шутку и отшутиться каким-то образом, это лучший ответ. Однако, когда ты встречаешься с человеком, который действительно глубоко пострадал, например, с беженцами, с людьми, потерявшими близких, с людьми, прошедшими концлагеря, уже отшутиться, в разговоре с ними невозможно. Там другие понятия. Там иногда бывает стыдно за то, что ты русский. Там бывает больно. Там иногда не говоришь о том, какой ты национальности, просто потому, что это может быть нарушение некой закона профессии. Но, например, когда я недавно был в лагерях албанских беженцев в Македонии, мой переводчик прямо сказал мне, что либо ты работаешь и говоришь только по-английски, либо ты забываешь о том, что ты знаешь сербский и русский язык. И меня представляли там просто как журналист из радио «Свободная Европа», просто потому, что ни один человек не стал бы со мной говорить. Этих людей можно понять, хотя, конечно же, те несколько десятков, в крайнем случае сотен русских добровольцев, которые воевали на стороне сербов, это капля в море. Точно так же, как те несколько тысяч русских добровольцев, которые воевали в Боснии и Хорватии, конечно же, не составляли никакой основной костяк сербской армии. С другой стороны, скажем, хорватская печать одно время была просто полна новостями о том, что некий русский там православный союз наградил Караджича орденом Петра I, несуществующим орденом. И я звоню в газету и говорю: коллеги, ну нет такого ордена, давайте проверим, давайте вместе. Да, говорят они, хорошо, мы учтем, но завтра появляется еще одна такая же информация, подкрепляющая эти мифы. Дело в том, что эти мифы позволяют удерживаться у власти тем людям, которые пришли к ним неправедным путем. Конечно, то, что сейчас происходит в Араховце, отчасти это следствие индоктринации со стороны радикальных албанских элементов. Конечно, то, что русские пытаются, очевидно, в Албании, в Косово сейчас играть более-менее объективную роль, это, в общем, очевидно, поскольку отношения с НАТО очень сложные, поскольку сама ситуация заставляет их быть объективными. То, что случилось пару дней назад, когда русские открыли огонь против сербов, преступников, которые убивали албанцев, и совершенно по-другому. В это время правительственная российская делегация находится в Белграде. Это говорит о том, что эти мифы, может быть, начнут разрушаться. Однако они, к сожалению, пока устойчивее в реальности, скажем так.
Спасибо, Андрей. Шары, я упомянул статью в «Новой газете» московской. В этой статье описывается в числе наемников и добровольцев православный поп. Поп, цитирую, «полтора года воевал в Боснии, причащал, отпевал, отпускал грехи». Ну, очевидно, он отпускал грехи и тем подчас, кого потом Гаагский трибунал зачислил в разряд военных преступников. Так что то, что вы говорите, Андрей, я по-человечески понимаю, но, очевидно, это не всегда срабатывает на том низовом уровне, с которого вы, в сущности, и начали. А что касается Араховца, то вот сообщение об официальной реакции российского МИДа, я вновь читаю, МИД Российской Федерации расценил действия албанской части населения города как заранее спланированную и хорошо организованную провокацию, что является открытым вызовом международному сообществу. Ну что ж, следует понимать, в этом случае въезд российских десантников в Приштину с победным знаком сербов, поднятые три пальца, растопыренные, как плохо организованную провокацию. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом участвуют. Анатолий Стреляный, Игорь Померанцев и Андрей Шары, ведет Лев Ройтман. Анатолий Стреляный, прошу вас.
Вот эти три по-сербски растопыренные пальцы в знак победы, ясно, что победы над косовцами, этот знак, с которым русские десантники вошли в Югославию, была очень печальная картина. Я вспомнил солдатскую песню, которую написал Лев Толстой в своей офицерской молодости во время Кавказской войны. Там она начинается так:
ровно было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить. Народ потом переделал, ровно было на бумаге, переделал, гладко было на бумаге. Это толстовские слова. Так вот, я тогда подумал, что вот гладко, красиво на экране, на бумаге это все расчислили, а ребятам-то этим вот сейчас предстоит ходить по этим самым оврагам. Овраги – это вот эти самые чувства косовцев, то, как их встретят. И вот сейчас это сбывается. Известен, опять же, еще с той Кавказской войны, вообще из всех русских войн, к сожалению, известно и описано это, огромный, подчас трагичный разрыв между солдатской массой и офицерством, между генеральством. Разрыв, между прочим, просто в квалификации. И почему русский солдат – прекрасный солдат. Почему о русском солдате так хорошо отзываются, и о младших офицерах так хорошо отзываются военные американцы, служившие с ними в той же Боснии? Солдатская квалификация, она попроще. Это чисто солдатская военная квалификация. От генерала уже требуется военно-политическая квалификация. И вот сейчас русские ребята, десантники в Косово, они пожинают вот этот трагичный, вечный, до сих пор непреодоленный разрыв между квалификацией солдатской и генеральской. А вот то, что вы зачитывали реакцию ведомства Игоря Иванова, заставляет добавить, что между не только генеральской квалификацией, но и квалификацией вот министров, политиков. Вот о чем думается в эти дни.
Спасибо, Анатолий Стрелянный. Андрей Шарый, прошу вас.
Я в целом, Лев, могу согласиться с тем, что сказал Анатолий Иванович сейчас, однако я хотел бы обратить внимание на другую сторону медали. Она такова. Этот миф выгоден не в меньшей степени тем, против кого направлены глупые, неправильные, сколько угодно можно их так называть и верно называть, шаги российских политиков, российских генералов, которые, скажем, братаются с сербскими генералами, чего, конечно, делать не надо, чему я, например, был свидетелем. С другой стороны, эти чувства, антирусские чувства, они довольно сильно подогреваются со стороны сербских неприятелей, условно назовем их так. Это хорваты в свое время, это косовские албанцы сейчас. Там существует примерно то же самое, на мой взгляд, о чем сказал сейчас Анатолий Иванович. Чувства простых людей, эмоции простых людей, горе простых людей очень часто используются в политических целях, политиками, которые хотят прийти к власти. В этой ситуации миф и реальность о извечном русском влиянии на Балканах, о каких-то неких стратегических геополитических интересах России. Есть ведь даже, например, сейчас в Белграде, послевоенном, пословица такая: «Руссия нас брани, а Кин охрани». Это значит, Россия нас охраняет, а Китай кормит. Потому что Сербия сейчас нищая, послевоенная, просто заполнена дешевыми китайскими товарами. Вот этот как бы народный фольклор, к нему можно относиться по-разному. Но он приходит в очень резкое противостояние с заявлениями серьезных политиков, потому что то, что для народа фольклор, для политиков власть, деньги, влияние в конечном счете. На этих мифах приходят к власти люди. Ничего не делают, к сожалению, российские власти, или делают очень мало для того, чтобы эти мифы разрушить, для того, чтобы политика действительно была сбалансирована, и для того, чтобы, в конце концов, этим самым российским ребятам в Косово, в Боснии служилось легче. Для того, чтобы они могли не бояться пули от какого-нибудь человека, который плохо относился бы к ним просто потому, что они русские. Но, к сожалению, ситуация такова.
Спасибо, Андрей. И вновь прошу вас, Анатолий Стрелянный.
Во всем, что происходит в Косово этим летом, есть ощущение какой-то стихийности. Вот такое, как будто это все пущено на самотек. Вот какая-то дурная естественность происходящего со стороны российского генеральства и российского штатского генеральства тоже. Вот как будто все делается никем и всеми. Вот я что имею в виду? каждый проявляет себя как хочет. Никто никем не управляет. Вот ведут себя, как ведется. А как может вести себя генерал Ивашов? Вот он и ведет себя так, он венграм говорит, если не пустите нас по воздуху, пройдем пешком через Венгрию. Вот ему нравится в это время так говорить. Он естественный человек, он знает, его не исключат из партии. Не лишат генерала, не понизят в звании. Он в свободной стране, точно так же, как этот поп. Он бы при советской власти туда не поехал бы. Понимаешь? Он знал бы, что его патриарх снимет с работы. Понимаешь? Вот то, что происходит этим летом в Югославии с российской стороны, это есть вот такое детское проявление российской демократии, дурное проявление российской демократии. Иванов тоже знает, министр, что его не исключат из партии, не выгонят из политбюро за то, что он говорит просто неправду.
Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, то, что я видел этим летом в Косово, и то, что я уже много лет наблюдал в Боснии и в Хорватии, к сожалению, напоминает то, что происходит в Чечне. Я имею в виду российскую политику. Речь идет вот о чем. Россия ведет себя, как будто бы существует Советский Союз, как будто бы существуют зоны влияния, как будто бы она мощная, великая, сильная во всех отношениях держава, которая может себе позволить вести себя как слон в посудной лавке. Когда не надо следить за фразами, когда можно обижать маленьких, простите за такое упрощение, только потому, что они маленькие и слабые, как будто бы мир не изменился. Генерал Ивашов, карьера советского офицера. Министр Иванов, карьера советского дипломата. И, к сожалению, соотнесение своей страны с новыми реальностями запаздывает за формированием этих самых реальностей.
А солдаты расплачиваются.
Спасибо участникам передачи. И беда в том, что при таких офицерах, как вы говорите, Анатолий Иванович, и гражданских генералах, оказывается, что солдаты тоже ведут себя, как солдаты советские. Результат – араховец. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали Игорь Померанцев, Андрей Шарый и Анатолий Стрелин. Вел передачу Лев Ройтман. Всего хорошего.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник». Добро пожаловать в параллельную вселенную. Что представляет собой режим, установленный семьей, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и его женой Мирьяной Маркович? Документальные свидетельства, политический анализ, журналистские публикации. Подготовил и ведет «Атлантический дневник» Алексей Цветков. Впервые в эфире 7 сентября 1999 года.
В этом выпуске «Семья». Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В этих словах классика мне всегда виделся подвох. Больше красоты, чем смысла. Можно все перевернуть, и выйдет точно так же правдоподобно. К тому же мешает отсутствие точного мерила, кого считать счастливым и наоборот. И как быть с переходными случаями от сходства к несходству и от счастья к несчастью? Красота, по английской пословице, в глазах смотрящего. Счастье, наверное, тоже. Впрочем, судите сами. Партизанская дочь. «24 апреля 1987 года малоизвестный партийный аппаратчик из Белграда прибыл в Косово по заданию президента Стамболича, чтобы разобраться в претензиях тамошних сербов к албанцам. Сценарий поездки был расписан заранее, и в ответ на жалобы сербов, что полицейские албанцы их бьют, белградский гость театрально провозгласил: «Никто не смеет вас бить». Классическая стартовая сцена политической карьеры, пусть даже без броневика или танка в качестве постамента. Эти слова затем многократно звучали по белградскому телевидению, который возглавлял хороший знакомый. Так начался удивительный взлет Слободана Милошевича, а точнее сказать, четы Милошевичей – Слободана и Миры. В американском журнале New Republic опубликована статья Лоры Силбер «Семейные ценности Милошевичей». Лора Силбер, соавтор книги о Югославии «Гибель государства», в настоящее время работает над биографией Милошевича. В процессе этой работы она поняла то, что давно известно самим гражданам многострадальной страны. Югославии, а теперь же фактически только Сербии минус Косово, правит семья.
Добро пожаловать в параллельную вселенную, обитаемую Милошевичем и его женой Мирьяной Маркович. В бывшей Югославии более 3 миллионов человек изгнаны из своих домов. Сотни тысяч жизней искалечены или разрушены. Сама Сербия едва стоит на ногах после воздушных ударов НАТО. Заводы, мосты, школы, дороги, практически вся экономическая инфраструктура повседневной жизни страны лежит в руинах. Но сербский тиран, похоже, не замечает этого. Милошевич, подстрекаемый своей честолюбивой женой, просто провозглашает черное белым, а свое правление успешным. И, по-видимому, верит собственной лжи.
Понять историю Сербии последних 10-12 лет, этот стремительный марш к саморазрушению, человеку с заурядными гуманистическими принципами практически невозможно. Простая логика здесь не подмога. Но первая семья страны, с учетом масштабов, многое упрощает, сводит алгебру к арифметике и дает поучительные уроки. Что происходит в голове Милошевича? Никто из имевших с ним дело не отзывался о нем как о дураке. За годы своего правления он продемонстрировал бесподобное мастерство политической и дипломатической интриги, способность извлекать пользу из безвыигрышной ситуации. Тем не менее, назвать умным человека, начавшего одну за другой 3 войны и во всех потерпевшего поражение, не поворачивается язык. Вот как изображает мировосприятие Милошевича Лора Силбер.
Согласно этой картине мира, Сербия одинока в своем мужественном противостоянии американскому господству. Что же касается понимания этой супружеской четой мотивов Соединенных Штатов, оно лучше всего отражено в воспоминаниях одного их знакомого, с тех пор с ними порвавшего. «Как-то мы сидели в гостиной у них дома», — говорит этот человек. Слобо наклонился ко мне и сказал: «Ты правда веришь, что Клинтон президент Америки? Ты очень наивен. Клинтон просто марионетка. Америкой правит группировка, состоящая из представителей мафии, военно-промышленного комплекса и крупного капитала. Каждый вечер они встречаются и обсуждают решения, которые следует принять. И каждое утро Клинтон находит у себя на столе их указания. Сербия – единственное в мире государство, которым они не управляют».
Людей со сходным образом мыслей в мире немало. Возможно, они есть даже среди руководителей государств. Любопытно, однако, что Милошевич в свое время неоднократно бывал в США и приобрел там репутацию западника. Он вполне свободно, хотя и с акцентом, говорит на идиоматическом английском языке и мог бы узнавать из газет, как обстоят дела в реальном мире. Но, как уже сказано, он житель другого мира, параллельной вселенной. Попробуем ненадолго ее посетить. Мирьяна Маркович не просто жена, но в значительной степени автор карьеры и мировоззрения своего мужа. Дочь титовской партизанки, она родилась в лесу, воспитывалась у приемных родителей, а мать впоследствии погибла под пытками нацистов. Отец, оказавшийся на высокой ступеньке партийной иерархии, обратил внимание на дочь, когда ей было уже 16 лет. Мире, как она стала называть себя по партизанской кличке матери, была возвращена фамилия и дарован номенклатурный фавор. Этот фавор с лихвой искупил некоторые изъяны внешности и вызвал пристальное любопытство со стороны Слобы Милошевича, в ту пору ничем не примечательного подростка.
В родном Пожариваце неразлучную пару называли Ромео и Джульетта номер два. Взаимный интерес оказался стойким, и женитьба принесла неизбежные плоды. Для Милошевича это было сначала директорство на фабрике, а затем руководство крупнейшим банком страны, достигнутое не без помощи бывшего однокурсника, Ивана Стамболича, впоследствии того самого президента Югославии, против которого на метафорическом броневике в Косове был начат вероломный обходный маневр. Вот как описывает истоки и мотивы этого номенклатурного романа Лора Силбер.
Его мать Станислава была ревностной коммунистической активисткой, стремившейся внушить своим сыновьям неколебимую веру в партию. И тут появилась Мира, отец которой был одним из высших партийных иерархов. «Видимо, именно по этой причине Слоба стал с ней встречаться», рассказывает его бывший одноклассник. Даже сегодня, по словам другого их знакомого, Мира по-прежнему чарует Слободана своей родословной, своей семьей. Сам он человек без имени. Она словно бы усыновила его, подобрала в сиротском доме. Что же касается Миры, то в молодом Милошевиче она, конечно же, видела способ реализации своих амбиций. В книге о Милошевичах Славолюс Джукич пишет, что однажды Мира показала на портрет Тита и заявила: «Когда-нибудь портрет Слоба будет висеть, как сейчас Тита».
Утверждать, что это был брак по расчету, значит проглядеть настоящие чувства. Этот брак предопределило нечто большее, чем любовь. Это был союз по инстинкту. Партийное строительство. Пламенная преданность коммунистической идеологии вовсе не вызвала у Миры Марковича охлаждения к мужу, когда он стал перерождаться в националистического демагога. Напротив, она в значительной степени сама была автором этого перерождения. Она написала сценарий косовского дебюта и по сей день пишет для Милошевича тексты его выступлений. Когда речь идет о семейном счастье, в данном случае синонимичном власти, любая идеология только выигрывает от гибкости. Переоснащение коммунистического государственного аппарата в националистический в условиях падения жизненного уровня породило, как и в других посткоммунистических странах, ностальгию по коммунизму. Людей, которые этой ностальгии подпали, нельзя оставлять на произвол судьбы, где они могут стать добычей политического соперника. Их надо вернуть в лоно семьи. Вот тут-то и пригодилась неустанно провозглашаемая преданность Миры ортодоксальному марксизму. С одобрения мужа она организовала собственную, безупречно коммунистическую партию – Югославский левый союз, охватив таким образом все потенциально дружественные цвета спектра. Весьма показательна модель, которая по замыслу Марковича легла в основу новой партии. Предоставим слово Лоре Силбер.
В 93-м году Мира собрала 5 ближайших друзей, чтобы они помогли ей в формировании новой партии. Она оглядела присутствующих и спросила: какая организация существует дольше всех других? Какая организация эффективнее всех? «Мафия», — сказал кто-то, отметив, что абсолютная верность ее членов обеспечивается финансовыми выгодами и протекцией, а также уверенностью, что за предательство ответишь собственной жизнью. «Это мне нравится», — сказала Мира. «Мы воспользуемся этими принципами в нашей организации». После этого Мира привлекла в свою партию военных барышников, контрабандистов и преступников. Это были единственные люди в Сербии, имевшие деньги, и благодаря своим связям с новой партией они стали еще богаче.
В числе этих молниеносных богачей в нищей стране сын Милошевича и Марко, подогнавший свой внешний облик под известного автогонщика Жака Вильнёва и к 22 годам разбивший смятку 18 гоночных автомобилей. Истоки его богатства глубоко анализировать незачем. Высокое родство и дружба с главой таможенной службы никому в Югославии не вредят. В разгар бомбардировок НАТО Марко приступил к строительству тематического парка Бамби, этакого сербского Диснейленда. Его сестра Мария, сотрудница журнала «Иллюстрована политика», недавно прострелила из пистолета дверь белградского кафе. Но дети деспотов одинаковы везде. Никакого урока из их примитивной судьбы не извлечешь. Куда поучительнее взглянуть на учредительные принципы партии Миры Маркович. Происхождение слова «мафия» неизвестно. В наше время оно, подобно слову «фашизм», стало расхожим ярлыком, который можно навесить практически на любую организацию. Но если смотреться именно в те принципы, которые привлекли благосклонное внимание супруги югославского президента, бросается в глаза родовая иерархия, круговая порука и кровное родство, которое в случае отсутствия имитируется обрядом братания. Мафия – это семья. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Семья. Что такое семья? Не станем уподобляться Энгельсу и копать слишком глубоко. Семья – это наиболее элементарная структура общественной организации. В отличие от мудрых социологических моделей, она никем не изобретена и основана на инстинкте. Семья, в отличие от политических партий или касс взаимопомощи, существует и у животных, хотя формы ее у них многообразны. Там, где животных отличает сложная социальная структура, она и есть их семья. Общество пчел или муравьев не делится на более элементарные ячейки. Урок антропологии. У человека семья тоже принимает самые разные формы, в зависимости от обычаев и общественной структуры. От первобытного рода она прошла путь до современной нуклеарной семьи, состоящей только из двух поколений в прямом родстве. В наиболее развитых современных обществах институт брака и семьи в значительной степени поколеблен. Все большее число молодых людей выбирает временное сожительство без обязательств. Все чаще дети воспитываются только одним из родителей. Воздержавшись от моральной оценки, можно заметить, что это стало возможным именно благодаря развитию социальных структур, взявших на себя функции, которые были искони присущи именно семье. Одинокая женщина с детьми не могла выжить где-нибудь в Древнем Египте, но в современной Швеции или Германии вполне типично. С другой стороны, в периоды временной деградации развитых обществ семья может постепенно вбирать в себя функции, которых общество больше не в состоянии выполнять. Архаизация общества приводит к архаизации семьи и повышению ее роли. Мафия – наиболее известный и резко гипертрофированный пример такой архаизации в близкие нам исторические времена. Южная Италия осталась за пределами империй прошлого века, в которых был сосредоточен прогресс. В условиях общественного упадка стало разрушаться контрактное право, потому что никто не имел авторитета следить за соблюдением договоров. В отсутствие твердого контракта невозможна никакая экономика. В результате эту элементарную функцию охраны правопорядка взяла на себя семья, а кодекс законов заменила семейная этика. Отдельные семьи занимались такой социальной деятельностью успешнее других, к несомненной собственной выгоде. А поскольку возможности одной семьи, даже весьма обширной, в этом плане ограничены, возникла практика кооптации, то есть расширения семьи путем обряда кровного братания. За дальнейшими справками отсылаю к известному фильму «Копполы». Эта модель многое объясняет сегодняшней Сербии, хотя в процессах еще надо разобраться. Семья Слободана Милошевича и Миры Маркович взяла на себя многие из функций, которые до сих пор выполняло государство, а место государственных интересов заняли интересы семьи. Заодно с ними в данном случае действуют не кровные родственники, поскольку дебильных детей приходится списать в пассив, а кооптированные братья и сестры, члены партии мужа и жены, контрабандисты, мародеры и массовые убийцы. Тем не менее, совершенно не очевидно, что эта предприимчивая семья, подобно итальянской мафии в ее классический период, просто подбирала обломки государственных структур там, куда они падали. Югославия распалась не сама, а именно по инициативе Милошевича, предпринятой на уже упомянутом косовском спектакле 1987 года. Но поскольку трудно поверить, что один единственный человек мог развалить современное и сравнительно процветающее государство, перед историком встает один из труднейших вопросов нашего времени – вопрос о коллективной ответственности. В том же журнале New Republic в разгар косовского конфликта была опубликована статья Стейси Салливан «Добровольные палачи Милошевича». Опираясь на свои наблюдения в ходе многократных поездок в Сербию, автор приходит к выводу, что в Косове, вопреки всем заявлениям лидеров западных стран, НАТО имеет дело не с Милошевичем и кучкой его соратников, а с сербским народом.
Сама идея коллективной вины вызывает тревогу. Вся концепция Международного военного трибунала подобающим образом основана на предположении, что за зверства, свидетелями которых мы уже десятилетия являемся на Балканах, должны отвечать конкретные лица, а не целое общество. Но в этнической чистке, которую сегодня ведут сербы, поражает то же самое, что поразило историка Дэниеля Голдхейгена, когда он изучал поведение конкретных немцев по отношению к евреям во время Холокоста. Это не просто полное отсутствие последовательного и существенного протеста. Это также произвольный садизм. Это, пользуясь словами Голдхейгена, добровольчество, энтузиазм и жестокость в выполнении порученных и взятых на себя заданий.
Принцип коллективной ответственности отвергается современным правом, но историк не обязан стеснять себя правовыми нормами. Поиск виновных можно поручить трибуналу, но историка интересуют невиновные, кто они и где они. Семья, заменившая в Сербии государство, по определению немногочисленна, ибо не так уж велик пирог, который подлежит дележу. За ее пределами остались миллионы людей, помнящих совсем иной правопорядок и уровень жизни. О людях, угодивших после сравнительно благополучного детства на мусорный двор истории, рассказывает статья Блейн Харден «Поколение Милошевича» в журнале «Нью-Йорк Таймс Мэгазин». Среди них студент-юрист Дарко Сушнер, вчерашний сын богатых родителей, ныне вынужденный продавать автобусные билеты. Ивана Константинович, еще недавно редактор на телевидении, передававшем лживые правительственные бюллетени, теперь сводит концы с концами в отделе прогнозов погоды. Сотни девушек-подростков отбивают друг у друга так называемых спонсоров, бритоголовых и кожаных, увешанных золотыми цепями хозяев нынешней непрочной жизни. Со спонсорами и без таковых, с университетскими дипломами и без дипломов, все они лишены будущего. На вопрос, что дальше, большинство из них отвечает «иммиграция», куда-нибудь на Запад, лучше всего в Америку. Почти все эти люди, представляющие собой, если он вообще наступит, завтрашний день Сербии, на вопрос о косовских событиях при всем их презрении к правительственной пропаганде отвечают штампами, дескать, война и есть война, мы их, а не нас. Некоторые позволяют себе больше агрессивности. «Вы еще не знаете албанцев как следует», — говорят они, адресуясь не столько к западному корреспонденту, сколько к Западу вообще, которому, в принципе, не питают никакой вражды. Некоторые предпочитают переводить разговор на другую тему. Лишь изредка, если судить по статье, автору встречались люди, не желающие закрывать глаза на правду. В их числе югославская журналистка Милка Тадич. И ее приговор не посмеет повторить никакой международный трибунал. Виноваты сами сербы. Семейное счастье в наши дни. Семья, как принцип государственной организации, существует там, где рушится само государство. Такая семья не имеет ничего общего с принципом наследственной монархии. Общеизвестна практика турецких султанов, которые, восходя на престол, традиционно истребляли всех своих мужских родственников. Семья приходит к власти именно тогда, когда традиционные структуры атрофируются и возводит в принцип общественной организации родовое правило – все для своих, а другие пускай перебиваются, как умеют. Семья – это способ существования современного деспотизма. Это Гаити, папы Дока Дювалье, Ирак Саддама Хусейна, набирающего государственную администрацию своего клана, Сирия Хафиза Асада, чужака алавита в суннитской стране, Индонезия Сухарта. Семья – это Сербия Слободана Милошевича. Проще всего предположить, что циничный узурпатор правит обманутым и бессильным народом. Но народ уже имел возможность показать на массовых демонстрациях 2 года назад, что он не бессилен. Что же касается обмана, то правители, похоже, подвержены таким же галлюцинациям, как и подданные. Вот что пишет Лора Силбер в журнале New Republic.
Вполне возможно, что Милошевичи верят собственной лжи. И это бросает тревожную тень сомнения на перспективу мирной смены власти в Сербии. Последний случай, когда режиму что-то угрожало, имел место зимой 96-97 годов. По словам лидера оппозиции Зорана Джинджича, он встречался тогда с Милошевичем. «Я сказал ему, у тебя проблемы. 100 000 человек вышли на демонстрацию против тебя». Он взглянул на меня и ответил: «Ты смотришь слишком много CNN. Там никого нет».
Не берусь судить, существует ли коллективная вина, но есть коллективное покаяние. Через такое прошла в свое время нацистская Германия. коллективному покаянию, призывал Александр Солженицын в сборнике «Из-под глыб». Заколдованный семейный круг разорвется лишь тогда, когда миллионы отвергнут родовые ценности в пользу общечеловеческих. В противном случае главенство просто перейдет к новому крестному отцу. Это мы тоже видели у Копполы. Без покаяния в семье невиновных нет. «Счастлива ли чета Милошевичей?» – спрашиваю в заключение, снова вспомнив Толстого. «Слоба именует свою свирепую супругу котиком. Расставаясь, они имеют обычай страстно целоваться на публике. Нет никаких оснований полагать, что в их супружеской жизни есть серьезные неурядицы. Думаю, что классик поторопился с обобщениями. Наверняка можно лишь сказать, что некоторые счастливые семьи очень похожи на некоторые другие». «Свобода. Поверх барьеров. Атлантический дневник». С вами прощается ведущий Алексей Цветков.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, которая до зад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальный.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».